è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст, выходящий уже 6 раз в неделю вместо 5, 5 раз на подкаст-платформах, а 6-й пятничный видеоверсия, хотя аудиодорожку от нее мы тоже будем публиковать в субботу. Кстати, подпишитесь на YouTube-канал «Медуза», если еще не подписаны, станьте спонсором «Медузы» на YouTube или через форму для пожертвований на нашем сайте, редакции на ваши деньги работает. Сегодня четверговый эпизод, в котором я, Владислав Горин, как всегда, задаю вопросы о войне России в Украине ему, Дмитрию Кузнецу. Привет.
Привет.
Как всегда, что примечательного из событий на фронте, с этого начнем. Если ты скажешь ничего такого, о чем я не рассказывал бы неделю назад, если не считать того, что армия РФ стала чуть-чуть ближе к Покровску, вернее, не к Покровску, а к полуокружению города, это тоже будет ответ, это тоже можно принять.
Ну, можем, конечно, и на этом закончить и пойти по своим делам. Можно чуть подробнее.
Мы выбираем второе.
Да. Российская армия продолжает наступление. Можно разделить все многочисленные атаки на почти все линии фронта на две части. Это маленькие наступления, которые действительно продолжаются от Сум до Днепра. И одно большое наступление, которое происходит к югу от Покровска, как ты правильно сказал. Российские войска продвигаются к Новопавловке и фактически с юга к ней вышли на территорию уже Днепропетровской области. Там положение ВСУ очевидно, хуже, чем на других участках фронта в связи с неблагоприятным для Украины соотношением сил. Часть бригад, которые держали там оборону после того, как российские войска захватили Великую Новоселку, Курахово еще зимой, были переброшены на другие участки фронта. И российская группировка «Восток», которая, кстати, тоже поделилась частью своих войск, которые наступают к востоку от Покровска в составе группировки «Центр». Но, тем не менее, они имеют значительное численное преимущество. И также есть проблемы в командовании украинских войск. Это было признано, собственно, и командование ВСУ. Там активно идет смена командующих бригад, которые обороняются на этом участке. Но пока это не помогает, российские войска относительно большими темпами продвигаются к Новопавловке с юга. Заняли фактически все междуречье, реки Волчья и Сухие Елы. То, что бои идут в междуречье, создавало дополнительное неудобство для украинского командования. Снабжать эти войска приходилось через небольшое количество переправ, большая часть из которых давно разбомблена. То есть приходилось наводить какие-то импровизированные переправы через реку Волчья, которые также подвергались бомбардировкам. В общем, в тяжелых условиях приходится держать оборону ВСУ. И российские войска, как я уже сказал, фактически вышли к Новопавловке, это уже Днепропетровская область. Ну и логично, в случае захвата Новопавловки российские войска попробуют охватить Покровск с запада в том числе. Этот план давно читался, вот мы видим его продолжение. На всех остальных участках фронта также все согласно планам, которые давно уже стали понятны, происходит. Вот, но на данный момент темпы продвижения российских войск ниже, что не означает того, что через пару недель ситуация изменится, и главный удар будет смещен на какой-то другой участок фронта, например, к востоку от Покровска, в район Торецкой и Константиновки. Если коротко так, стоит отметить отдельно ситуацию в районе Сум. Там российское наступление, видимо, подходит к концу. Отчасти из-за того, что туда были переброшены значительные силы ВСУ, в том числе как раз из района Покровска, но не только. И отчасти от того, что, собственно, цели этого наступления довольно скромные, судя по привлеченным силам, почти достигнуты, скажем так. Российские войска вышли к лесному массиву, который отделяет границу Курской и Сумской областей непосредственно от города Сумы. Вряд ли российское командование захочет вести бои за этот лесной массив. Все предыдущие эпизоды боев в лесах приводили к позиционному тупику, при этом с большими потерями все эти боевые действия происходили. Ну, самые известные случаи — это в начале войны, в 22-м году, были бои за леса между Изюмом и Славянском, и бои 23-24 годов в Кременских лесах, которые до сих пор продолжаются. Стороны за год, или там за полтора удостоверились, что ничего хорошего получить от этих боев нельзя, и используют группировки, которые сражаются в Кременских лесах, для изъятия из них резервов, для того, чтобы эти резервы могли участвовать в каких-то более эффективных боях на других участках фронта.
Да, хотел уточнить у тебя про Сумскую область и про то, почему там волнами шло продвижение Российской Федерации. Ты объяснил. Честно, нечего больше спросить про текущее положение. Предлагаю переходить к политике. политическое заявление недели. Следующее. Территория ЛНР полностью освобождена на 100%. Сама лексика ЛНР освобождена указывает на авторство, то есть кто-то симпатизирующий России. Леонид Пасечник, глава этого с точки зрения РФ региона Луганской Народной Республики, с точки зрения Украины и большей части мирового сообщества незаконное образование на аннексированной территории, да, ЛНР. Ты там видишь 100%?
Нет, 100% не вижу. Вижу все те же самые 99 с какими-то еще десятыми. По-прежнему ВСУ контролируют, по крайней мере, 3 села. Ну и также те самые Кременские леса, про которые мы только что с тобой сказали. Они находятся на границе Луганской и Донецкой областей. По-прежнему часть, в том числе находящаяся на территории Луганской области, контролируется ВСУ. Линия фронта там стабильна уже много-много месяцев. Ну, бывают какие-то небольшие продвижения. Но это большой лесопарк искусственного происхождения в основном. То есть высаженные ровными рядами сосны, вот за них продолжаются бои. И в ближайшее время российская армия захватить этот участок фронта не сможет, просто потому что, как я уже сказал, значительная часть войск оттуда переброшена на другие участки, и никто не собирается эти леса штурмовать. Судя по продвижению российских войск, идея другая — выйти к опушке этого леса в районе Лимана, то есть далеко на запад, с тем, чтобы украинские войска из леса отступили.
Я особого смысла еще в этом политическом заявлении не вижу, не только потому, что оно, как ты сейчас объяснил, неверно. Не понимаю, зачем считать в процентах. Ну, может быть, для каких-то политических дел, для перемирия это существенно. Там, не знаю, Российская Федерация заявит, что с ее точки зрения освободила она все территории, включенные в Конституцию. Но, глядя просто на Донбасс, и полгода назад, в декабре, было в случае с Луганской 90-95-97%. Неважно сколько, но вот очень похожая была цифра. Из Донецкой около 70% остаются по-прежнему незахваченными Покровск, Краматорск и Славянск. Ты видишь вообще смысл в том, чтобы высчитывать проценты, или это так даже с точки зрения политики слабенькое заявление?
Ну, по-моему, смысла особого нет. Ну, возможно, нужно для внутриполитических каких-то дел. Затрудняюсь сказать, зачем понадобилось делать это объявление. Вот, тем более, что оно немедленно было опровергнуто, в том числе и соратниками Пасечника. Всем очевидно, можно посмотреть просто на карту. Несмотря на всякие разногласия между разными картами, которые производят разные люди, в целом все равно все сходятся на какой-то более-менее понятном начертании фронта, и там можно посмотреть территорию Луганской области, которая до сих пор российскими войсками не контролируется. Возможно, есть смысл об этом говорить, когда обсуждается, сколько потребуется времени российским войскам при сохранении нынешней динамики для того, чтобы захватить оставшиеся куски территории, которые записаны в Российскую Конституцию как территория РФ, но в России не контролируются. Вот. Других смыслов нет, но, как мы видим, никакой линейной динамики тоже нет и быть не может. Там та же территория Кременских лесов не очень важная в последние годы с стратегической точки зрения оперативной. Да, это совсем небольшая территория Луганской области, но, тем не менее, ничего российские войска с этим сделать не могут.
Идем дальше. Давай поговорим про комплектацию, про рекрутирование в российскую армию. Была пара публикаций на этой неделе. Во-первых, в верстке просрочников, что их заставляют подписывать контракты, прямая речь. Им обещают службу в штабе и далеко от фронта. Сами контракты преподносятся как краткосрочные. В них даже написан срок действия 1-3 года. К сожалению, все это ложь, поскольку контракт заключается в принципе с Министерством обороны, а не на конкретную должность. Контракты при этом продлеваются до бесконечности на основании указа о мобилизации, говорит юрист Тимофей Васькин. Нечто новое ты узнал про это, про срочников? Может быть, там есть какая-то внутренняя динамика, которая тебе что-то говорит? Вот раньше старались не трогать, потом стали больше. После Курской области как-то побольше еще, например, фантазирую. А сейчас, если ты видишь такую активность, это тебя наталкивает на мысли про комплектование, ля-ля-ля-ля-ля. Есть у тебя какая-то такая мысль? Любопытно ли тебе следить за такого рода сообщениями?
Да, честно говоря, мысль уже давно про срочников только одна. Предполагалось, что этот контингент будет использоваться очень активно для комплектования контрактниками. Были приняты всякие законодательные меры к тому, чтобы упростить заключение контрактов. Там, в том числе разрешили заключать контракты сразу после учебки. Раньше там требовалось чуть дольше отслужить для того, чтобы это стало возможным. Но при этом все последние годы мы не видим, чтобы это был какой-то самый важный или там, один из важных инструментов для увеличения количества контрактников в армии. Безусловно, работа эта идет. Также всем известно, что любой контингент, который привлекается к участию в войне, часто бывает обманут, потому что действительно на видном месте в контракте написано, что контракт заключается на год или там на три. При этом может вообще не быть в этом контракте сообщения о том, что в условиях продолжающейся частичной мобилизации, которая просто приостановлена, но не отменена до сих пор, В этих условиях контракт продлевается до окончания этой самой частичной мобилизации, которая последует, видимо, только когда закончится война. Так были обмануты самые разные люди, которые заключали контракты. Сейчас, по-моему, все меньше остается людей, которые про это не знают. Ну, в общем, не новость про срочников. Если там какая-то возникнет динамика, мы про это узнаем, например, через анализ потерь убитыми. Там мы знаем возраст людей. Если станет больше людей сильно молодых, то мы про это узнаем. На самом деле, пока их по-прежнему не очень много. Средний возраст погибших далеко за 30.
Тоже про призыв, про комплектование в Сибирь реалии был текст. Я процитирую кусочек. «После одного из крупнейших обменов пленными в мае 2025 года, 1000 на 1000 военнослужащих, родные возвращенных солдат сообщают о том, что их мужей, братьев и сыновей не вернули домой даже на день. Их увезли обратно на фронт, в том числе и тяжело раненых». Про практику отправки пленных на фронт. Можешь объяснить, что говорят конвенции, что говорит российское законодательство? Ну, кажется, спокойно на это смотрит.
Конвенции ничего не говорят про обмен во время войны. Они говорят только про обмен после войны. Поэтому практика возможна. Я не слышал, чтобы она была очень широкой и распространенной. Наверняка случаи есть любые. Мы уже обсуждали про всяких тяжелораненых и инвалидов, которых не отпускают из частей. Обсуждали про то, как они могут использоваться. Я по-прежнему считаю, что все истории про инвалидные штурмы, мягко говоря, преувеличение. Никаких доказательств того, что именно в штурмовых действиях эти инвалиды участвуют, у нас нет. Но они присутствуют на фронте, выполняют какие-то задачи, которые они могут выполнять. В основном, видимо, хозяйственные. Ну, случаи бывают разные, что называется. Конкретно про пленных сказать особо нечего. Те списки пленных, которые я изучал для разных задач, в основном эти люди гуглятся как находящиеся дома, а не в армии.
Я не очень понял. Можешь объяснить, почему дома? Это такая практика неофициальная, отвоевался? Или просто так формально указывают по какой-то причине?
То, что они находятся дома, это значит, что они демобилизованы. По какой причине это произошло, я не знаю. Я не интересовался конкретной судьбой этих пленных и то, почему они были демобилизованы. Это было во время работы над всякой статистикой по пропавшим без вести. Мне нужно было исключить как раз пленных из списков пропавших без вести отдельных частей, которые у нас есть. Чтобы потом проследить судьбу этих пропавших без вести. Попали ли они в списки погибших? Если да, то с какой задержкой? Ну да, пропавшие без вести попадают в списки погибших. Действительно, с большой задержкой. А бывшие пленные, как правило, оказываются дома как демобилизованные. Но опять же говорю, случаи бывают разные.
Куда как более существенное сообщение, новость, которую нужно обсудить. В Wall Street Journal вышло, я прочту по украинскому изданию «Униан». США прекратили поставки в Украине перехватчиков для противовоздушной обороны, ПВО и другого оружия, и вместо этого используют их для пополнения запасов Пентагона. Об этом заявили представители администрации президента США Дональда Трампа и два помощника конгрессмена, пишет Wall Street Journal. Издание подчеркнуло, что решение о приостановке поставок оружия, предназначенного Украине, отражает ослабление приверженности Белого дома оказанию помощи Киеву в его защите от РФ. Вместо этого представители администрации Трампа подчеркнули необходимость больше сосредоточиться на угрозах со стороны Китая и, что более актуально, на военных потребностях на Ближнем Востоке. Что думаешь про ПВО, про патриоты, да? Видимо, речь идет и в целом про это сообщение о снабжении.
Ну, с одной стороны, понятно, что у США есть возросшие потребности в перехватчиках на ближневосточном театре военных действий. США участвовали в отражении ракетных атак иранских на территорию Израиля. Правда, с помощью других установок, а не патриотов, но не суть. И действительно сильно потратились. Есть исследования по открытым данным. Открытые данные такие. То есть есть в Иордании человек, который снимал все эти воздушные бои, которые происходили как раз в основном на территории Иордании. То есть иранские ракеты прилетали. Дальнобойные установки за пределами фактически атмосферы эти ракеты поражали. По видео, которое снял этот человек, посчитано число перехватчиков, которые использовали в том числе США. Потому что эти перехватчики, находившиеся на территории Израиля, были даже геолоцированы, найдены на спутниковых снимках. Вот получается, что около 40 этих перехватчиков, очень сильно дорогостоящих, было использовано при отражении только ракетных атак, которые шли через территорию Иордании. Потребность, очевидно, у США в укреплении противоракетной обороны в Израиле, а также противоракетной обороны своих военных баз на территории других ближневосточных стран, такая потребность есть. У Трампа, как у президента, есть легальная возможность перенаправить потоки оружия, даже если это оружие было обещано и уже оплачено его производство для конкретного заказчика, то есть для Украины. Тем не менее, есть возможность при изменении потребностей США эти потоки вооружения перенаправить. Ну и при этом, конечно, очевиден политический подтекст. Все это происходит в тот момент, когда власти в Киеве активизировали свои запросы как раз по системам ПВО. и по боеприпасам для ПВО. И в этот момент как раз происходит такой отказ. Очевидно, политический подтекст в этом тоже есть. Но не думаю, что это означает, что поставки будут остановлены совсем. Думаю, что это временное явление. И, возможно, администрация Трампа использует это для продолжения давления на Киев.
Каждый раз спрашиваю тебя что-то такое про поставки оружия. Каждый раз ты это говоришь. Байден выделил, поставки есть, без оружия Украина не останется. Сейчас уже начал добавлять, что, ну, да, может, Трамп и не передать что-нибудь с целью надавить. Есть тут некоторая динамика, не находишь?
Ну, он так уже делал. Если ты помнишь, он останавливал поставки в принципе, чего он как раз делать не может и не должен с точки зрения законов. Но он это делал. Потом эти поставки были возобновлены и сейчас продолжаются.
Если не вернет... Патриотов не будет, не будет систем ПВО, поддержанной поставками из США, что будет?
Ну, это значительно ухудшит положение Украины и способность ВСУ отражать ракетные удары России. Прежде всего, ракетные. Собственно, патриоты для этого и нужны, для борьбы с баллистическими ракетами. И относительно успешно с этой задачей справлялись. Не всегда получалось отражать все атаки, особенно массированные. Несколько раз позиции патриотов сами становились целью с не до конца понятными результатами, правда. Ну, несколько установок и несколько радаров было потеряно, это известно. Более подробно мы не знаем. То есть результаты этих российских атак на позиции ПВО. Ну да, патриоты являются основой противоракетной обороны Украины. И заменить их нечем. То есть есть европейские аналоги, которые тоже участвуют, но их мало. И, очевидно, они полностью заменить патриоты не смогут.
Я подробно так расспрашиваю, потому что один из вопросов слушателей был об этом. В финальный список мы его не включили, но спрошу здесь. Михаил из Москвы задал его. Кстати, это можно делать в YouTube под специально закрепленным комментарием под этим выпуском с расчетом, что в следующем эпизоде мы используем ваши вопросы. Я задам их Дмитрию. Обычно три штуки отбираем. Дмитрий, в последние дни опубликованы подсчеты, показывающие, что эффективность ПВО Украины заметно снизилась с 94% до 84% поражаемых целей ракет дронов российской армии. Как вы думаете, в чем основная причина? Нехватка западных противоракет или эволюция российских шахедов? Есть ли какие-то средства, способы, чтобы вернуть результативность ПВО на прежний уровень?
Ну, я прежде всего призвал бы не верить всем этим подсчетам, потому что мы не знаем, что в этих подсчетах находится внутри. Какая там методология, и нужно относиться к ним с подозрением, потому что они сделаны одной страной, которая не предъявляет никаких доказательств. Да? Возможно, в этих подсчетах содержится значительная политическая составляющая. Лучше ходить с просьбами поставить дополнительные средства ПВО, когда у тебя не все хорошо, и ты это показываешь, что вот враг прорывает наше ПВО, поэтому дайте нам побольше. Строго говоря, эффективность там неизвестна. Я думаю, что она значительно ниже, чем 80%, там, тем более 90%. Это мы можем судить по открытым данным в виде задокументированных попаданий российских ракет и дронов по различным целям. Мне не кажется, что как-то сильно изменилась способность российской армии прорывать украинскую ПВО и эти цели поражать. При этом, да, мы видим, что, по крайней мере, в последнее время тактика использования также претерпела значительные изменения, увеличилась и, насколько можно судить, скорость. Вот все это связано с тем, что поставили новую двигательную установку. На них изменились способы управления. То есть, если раньше это была только какая-то простая инерциальная система, поддержанная спутниковой связью, то теперь все чаще мы видим не просто камеры на этих дронах, но мы видим даже и картинку с этих камер. Видно, что есть операторы, которые значительную часть маршрута этими дронами управляют, в том числе управляют на конечном участке, для того, чтобы точнее поражать цели. Ну и есть сообщения про то, что найдена всякая электроника, которая обычно устанавливается на технику, которая использует в том числе искусственный интеллект, машинное зрение и так далее. То есть развитие идет. Я думаю, что эволюция дронов не будет бесконечной, потому что есть ограничения по стоимости. То есть наворотить можно все, что угодно, чтобы этот дрон сам летал, сам искал цели и высчитывал, как лучше их поразить, а также обойти ПВО. Что-то такое можно делать, но это будет дороговато. А главное достоинство этих дронов – это массовость. И прежде всего выросло количество этих дронов, которые используются в одном залпе. И тогда в одном залпе с ракетами, которые поражают особо ценные цели какие-то или те же позиции ПВО пытаются поразить. То есть эффективность российских средств нападения растет, и это действительно может влиять на эффективность средств обороны, то есть систем ПВО. Но, как я уже сказал, настоящая статистика нам неизвестна, поэтому и обсуждать на самом деле здесь особо нечего. Только какие-то качественные показатели, не количественные. То есть мы видим, да, что есть большое количество попаданий по различным целям, в том числе мы видим увеличение могущества боеголовки этих самых дронов. Это можно все дело обсуждать, количественные показатели, к сожалению, нет.
Хорошее дело подкаст. Михаил из Москвы спросил, ты ответил, сказал, что точно сказать нельзя, но ответ был интересным. И все получили удовольствие. тоже тема, про которую точно неизвестно, но есть подозрение, что так может быть. Прочитаю сообщение по «Медузе». Это про солдат из КНДР. Северная Корея намерена утроить численность своих войск, воюющих на стороне России вдоль линии фронта с Украиной, пишет CNN. По оценкам украинской разведки, с которыми ознакомился телеканал, в ближайшие месяцы КНДР направит от 25 до 30 тысяч солдат для участия в российско-украинской войне. Согласно разведданным, цитата, «существует большая вероятность», конец цитаты, что северокорейские войска будут участвовать в боевых действиях в регионах Украины, оккупированных Россией, для усиления российского контингента, в том числе во время крупномасштабных наступательных операций. Украинская разведка называет одним из признаков подготовки к новому развертыванию то, что российские военные начали переоборудовать самолеты для перевозки личного состава. Также CNN обращает внимание на спутниковые снимки, которые свидетельствуют о курсировании российского судна и грузовых самолетов из КНДР в Россию. Ранее разведка Южной Кореи также сообщала, что КНДР подготавливает новые войска для отправки в Россию. Как утверждалось, дополнительное развертывание северокорейских войск в России может произойти уже в июле или августе. На это же время Россия может планировать новое широкомасштабное наступление в Украине. Сперва, что насчет 30 тысяч? Уже серьезно звучит, серьезнее, чем 10, чем предыдущий контингент. И если еще с дронами, вообще, вернее, с учетом опыта в Курской области и опыта этой войны, а не как в прошлый раз наступление в лоб по полю под ударами дронов, то это уже фактор, нет?
Пока мы ничего про это сказать не можем. Напомню просто, что данные южнокорейской разведки и американской разведки про предыдущее развертывание оказались не вполне точными. Ну, факт развертывания они вскрыли. Довольно глупо было бы отрицать этот факт, потому что были сняты в том числе видео с северокорейскими военнослужащими на дальневосточных полигонах, где они там проходили обучение. При этом все, что касается развертывания непосредственно на территории Курской области, там разведданные оказались не вполне точными.
Ну давай тоже не принижай, потому что профильные эксперты, криеведы говорили, ну зачем? Зачем это Киму? Ну он не пошлет.
Но с того момента, как послал, по-моему, никто особо не отрицал. Ждали, собственно, подтверждения использования северокорейских войск в бою, дождались. Многие люди ушли в отрицание и говорили, что никаких доказательств нет, хотя доказательства были. Ну, не абсолютные доказательства, а, скажем так, по сумме доказательств было понятно, что северокорейские войска в боях участвуют. При этом видеоматериала, фотоматериала, который появился, недостаточно для того, чтобы говорить о особо крупных масштабах использования северокорейских войск. Вот, собственно, один участок к востоку от Суджи и к юго-востоку от Суджи, откуда все эти видео появились, в том числе непосредственно в боях за Суджу северокорейские войска участвовали. По-прежнему кажется, что цифры, которые называются по поводу количества участников, там 10 тысяч, 20 тысяч, и все подобные оценки, они кажутся завышенными. Поэтому я бы обратил внимание на эти сообщения южнокорейской разведки и американской разведки в том числе. В предыдущий раз они оказались правы в целом, но на какие-то конкретные вещи и на даты, которые они называют, я бы особо внимания не обращал.
Хочется обратить внимание, особенно когда там пишут про август, летнее наступление, кто прогнозирует, что такое широкомасштабное наступление. Просто за время этой войны столько было обещаний широкомасштабных наступлений, а на деле, ну они, конечно, были, но их трудно было не заметить и подготовку к ним.
Да, сейчас идет широкомасштабное наступление российской армии. Мы за неделю набрали на 5 минут примерно рассказов про это наступление. Оно вполне себе широкомасштабное. Вряд ли 30 тысяч северокорейских солдат тоже принципиально что-то изменит в темпах этих. И вряд ли от этого наступления станет более широкомасштабным.
Да я то же самое, да, хотел сказать, что было широкомасштабное в 2022 году походными колоннами, гибель изрядной части этого наступления российского. Потом украинское контрнаступление вполне себе масштабное, а потом вот одно длинное тягомотное позиционное наступление РФ, как ты сказал, вполне себе тоже широкомасштабное. А, ну еще попытка ВСУ, конечно, была повторить опыт 2022 года с контрударом. Неудачная, неуспешная попытка. В общем, да, куда широкомасштабней. Но все равно цепляет, когда где-то ты, тем более так в проброс видишь в августе или там осенью еще какое-то усиление, тебе кажется, нет никакой возможности усилить. Российская Федерация могла бы усилить, уже бы усилила.
Да, ну, накопление резервов, накопление новых соединений, которые создаются чаще всего путем расширения старых, оно идет постепенно. Нет никаких указаний на то, что в тылу создаются новые армии. При том, что такие указания были раньше, когда эти армии создавались. То есть там типа в 23-м году была создана новая армия, которая была как раз отправлена в Кременские леса. Войска, которые находились в этих Кременских лесах, были отправлены под Авдеевку. А дальше случилось то, что случилось. То, что мы наблюдали. Собственно, состоялось широкомасштабное российское наступление. Можно называть его медленным, ползучим или как угодно. Но вот оно произошло. Сейчас нет никаких указаний на то, что там какой-то находится рояль в кустах, который осенью вместе с северокорейцами появится на фронте и все сметет. Разгромит ВСУ, прорвет фронт и так далее. Ничего подобного мы не видим.
Я, прости, что на этом топчусь, это потому, что хочется обсудить с тобой вот какую тему. Наверное, правильнее описать ее как, каким образом может выглядеть самый плохой сценарий для Украины, когда, при каких условиях. Не только про большое наступление тут можно говорить, ты про него сейчас все объяснил, но и про следующую точку зрения, процитирую то, что было написано в Financial Times, пересказом в ДВ, русской редакции ДВ. Некоторые лидеры стран НАТО опасаются, что ситуация на фронте может серьезно ухудшиться к осени этого года, пишет в колонке по итогам саммита НАТО в Гааге главный обозреватель отдела международных отношений издания Financial Times Гидеон Рахман. По информации обозревателя FT, украинские чиновники на закрытых встречах с западными союзниками все активнее призывают к прекращению огня. Год или два назад такие призывы были бы расценены как пораженчество. Но в отличие от администрации Трампа, в ЕС мало кто верит, что Москва согласится на перемирие, пишет Рахман. Так, один из его высокопоставленных собеседников убежден, что главной целью России сейчас является захват Одессы, которую президент РФ Владимир Путин считает исторически русским городом. А я когда это читал, честно, я находился в странном ощущении, потому что если Одесса, то это и Николаев. И это не то, что осенью. Я не представляю, при каком сценарии, при очень плохом, вернее, сценарии может случиться. То есть, чтобы были взяты российской армией Одесса и Николаев, отрезана Украина от Черного моря, сопротивление ВСУ должно быть сломлено, ну, видимо, полностью. Если Одесса и Николаев, то и до Киева недалеко. Это при том, что годы идут, а 50 тысяч некогда Покровск все еще не взят, Торецк сколько брали, не взяли до конца, Бахмут пресловутый. А тут огромная Одесса, Николаев, Херсон оставлен вообще-то. Что ты думаешь про это все? Удивляет ли тебя тоже такая постановка вопроса?
Ты правильно оцениваешь, сейчас захват Одессы выглядит совершенно невозможным, и трудно себе представить сценарий, при котором такой захват мог бы состояться. Здесь еще надо напомнить то, о чем мы с тобой говорили, что нельзя линейно экстраполировать нынешние темпы наступления на какое-то отдаленное будущее. Конечно, темпы могут быть выше в случае, как ты правильно сказал, полного разгрома ВСУ, который сейчас тоже довольно тяжело себе представить. Все-таки Украина с большими проблемами, но смогла сформировать систему пополнения, создания новых соединений и прочих мероприятий, которые необходимы для того, чтобы продолжать сопротивляться в этой войне на истощение. Да? А российская страна, в свою очередь, не придумала способа перевести эту войну на истощение в какой-то другой формат, в войну на сокрушение, назови это как хочешь. Поэтому, с одной стороны, да, конечно, нельзя линейно продолжить нынешний тренд и пытаться спрогнозировать. С другой стороны, можно посчитать, сколько потребуется российским войскам времени с нынешними темпами наступления, чтобы дойти до Одессы. Но, конечно, стоит напомнить, что есть две водные преграды, которые отделяют линию фронта от Одессы. Одна из них Днепр, вторая Южный Буг. Российские войска не показали за всю войну, на самом деле, если не считать, собственно, первого форсирования Днепра в первый день наступления при отсутствии сопротивления фактически. И нескольких, в том числе, успешных попыток форсировать Северский Донец, опять же, в первый год войны, но там были неуспешные попытки, как мы знаем. Вот сейчас у нас есть пример. Это бои на реке Оскол к северу от Купинска. Российским войскам удалось реку форсировать. Для этого использовался примерно тот же метод, что использовали ВСУ при форсировании Днепра и попытке создания плацдармов в Крынках. То есть это небольшими группами высаживались на берег, там, расширяли этот плацдарм. Эти бои еще не закончились, и, возможно, даже они приведут в какой-то момент к успеху. Но сейчас они пришли к тому, что дальше, чем на 10 километров от реки, российские войска продвинуться не могут, просто потому что на плацдарме не хватает артиллерии, возможно, не хватает и операторов дронов, не хватает тяжелой техники. Наладить снабжение через реку весьма затруднительно из-за тех же самых дронов только у противника. Вот, поэтому этот плацдарм медленно расширяется, в основном вдоль реки, в сторону того же Купинска и в сторону российской границы, но прорваться с этого плацдарма российские войска вглубь украинской обороны не могут. С Днепром, вероятно, будет все еще сложнее. Без форсирования Днепра захватить Одессу невозможно, потому что Черноморский флот никогда не имел возможности высадить достаточно крупный десант у Одессы. Насколько можно судить, планируется вспомогательный десант в 2022 году, в случае и когда российские войска к Одессе подойдут по суше. Вот. Но российские войска не смогли форсировать Южный Буг ни у Николаева, ни севернее Николаева. Поэтому никакой штурм Одессы тогда не состоялся, и тем более он маловероятен теперь, вот в нынешних условиях. Но, конечно, в случае, если украинская армия прекратит сопротивление, в этом случае захват Одессы возможен. Но явно это не первоочередной вопрос. То есть, наверное, Путин очень хотел бы захватить Одессу, много раз про это говорил, но желания с возможностями не совпадают.
Очень плохой сценарий в таком случае. Это что, остановка западной помощи, американской, и европейцы не могут возместить ее, не хотят, например. И в таком случае российская армия в течение... Я даже не знаю, какого времени. Я не очень себе представляю эту ситуацию в реальности, поэтому даже на уровне вопроса начинаю расплываться. Каким мог бы быть этот сценарий?
Ну, если российское командование и российские политики соразмерят свои желания с возможностями. Вот в этом случае возможен плохой сценарий для Украины в виде потери Донбасса и, возможно, части Харьковской области и Сумской. Это самый плохой сценарий. Не думаю, что даже остановка американской помощи, по крайней мере, в краткосрочном плане, принципиально изменит ситуацию, поскольку ситуация уже не такая, как в 2023 году, в том числе с поставками из Европы. И, как мы с тобой неоднократно уже обсуждали, за это время сильно изменилась тактика. Сильно изменился состав средств поражения, и теперь часть средств поражения производится в самой Украине, часть поставляется из Европы или закупается европейскими странами, и от того, участвуют ли в этом процессе США или не участвуют, все это не зависит. При этом есть, конечно, значительная часть номенклатуры, которая может поставить только США, и отсутствие этих поставок усложнит задачу для ВСУ. Но, опять же, мне кажется, что даже остановка американской помощи приведет к немедленному краху. Поэтому сейчас плохой сценарий, кажется, выглядит как потеря Донбасса в этих самых тяжелых боях со всеми вытекающими последствиями, в том числе для боевого духа и для воли к сопротивлению. То есть если Украина очень старалась и сделала все, что могла, но не смогла российское наступление на Донбасс остановить, это, конечно, плохой сценарий, безусловно.
Поняли, договорились. Пойдем дальше. Вопрос слушателей. Оставляйте их под специально закрепленным комментарием на YouTube, канал, конечно, «Медуза». Первый вопрос. Яков из Курска спрашивает. Здравствуйте, Дмитрий. Скажите, использование снайперов – эффективный способ остановить наступление российских войск? Широко ли используют снайперов в ВСУ?
Намного меньше, чем в 2022 году, или чем это предполагалось до войны, или чем это было во многих предыдущих войнах. Просто стандартная дистанция, на которой ведутся боевые действия, сейчас больше, чем дистанция, на которой действуют снайперы. Вот. И известны случаи, когда снайперов переводили в операторов дронов. Мне известен случай с российской стороны, вот, описанный. Возможно, со стороны ВСУ тоже такая история есть, потому что, скажем так, операторы дронов – профессия относительно новая и нераспространенная до начала российского вторжения. И туда шли самые разные военные специалисты, которые оказались не у дел из-за изменения характера войны, шли в операторы дронов. Но при этом снайперы в боевых действиях участвуют в сражениях в городах и в населенных пунктах, но в значительно меньшей степени, чем в предыдущих конфликтах. И их влияние на ход боевых действий тоже меньше.
Потому что новые снайперы — это операторы FPV-дронов. Линия фронта по реке Днепр на всей ее длине в Украине — это в военном смысле и тупик, и программа «Максимум» для армии РФ. Ну, вот тоже, да, вопрос про, на самом деле, максималистский плохой сценарий для Украины.
Мы с тобой вроде обсудили, пока не очень понятно, каким образом. Такая река может быть не просто форсирована, но непонятно, каким образом российские войска смогли бы наступать с плацдарма, даже если бы они его создали.
Последний, третий вопрос. Если отталкиваться от информации, что потери войск РФ и ВСУ имеют соотношение близкое к 1:1, звездочка, сноска, в конце страницы смотрим. Дмитрий много раз в этом подкасте объяснял, почему такое соотношение может быть. Если вы пришли в комментарии написать, что откуда вы это взяли, да откуда вы знаете, напишите лучше, откуда вы знаете, что это не так, обоснуйте свою точку зрения. Давайте серьезно. Продолжаю читать вопрос. Как объяснить то, что потери техники при таком соотношении, зафиксированные проектом «Орикс», у войск РФ по всем типам техники в разы, а иногда и на порядке больше, чем у ВСУ?
Это вызвано, собственно, тактикой использования этой самой техники. Не всегда потери техники сопровождаются кратными потерями в личном составе. Вот, мало того, чаще всего личный состав гибнет в тот момент, когда находится вне защиты, в том числе бронетехникой. Поэтому не всегда потери бронетехники коррелируют с потерями в личном составе. Короткий ответ такой, но при этом тактика меняется. Мы тоже с тобой неоднократно про это говорили. И в последнее время российские войска все больше отказываются от использования бронетехники в атаках на позиции ВСУ. Собственно, происходит это из-за уязвимости бронетехники к ударам дронов и к минным постановкам, в том числе удаленным. В связи с этим все чаще используются всякие легкие средства, мотоциклы, квадроциклы и так далее. Сложно сказать, какая тактика предполагает большие потери. Ну, кажется, что как раз тактика легких моторизованных сил, там, мотоциклетных, предполагает большие потери, но это на самом деле тоже не всегда так. Просто из-за того, что действительно дрон — это доминирующее средство поражения, по крайней мере, в стандартных условиях, то есть в боях на открытой местности, где раньше как раз использовалась бронетехника, для того, чтобы эту открытую местность преодолеть. Понятно, что для того, чтобы поразить БМП, в котором находится 7 человек десанта, может потребоваться 2-3 дрона, а для того, чтобы поразить 7 мотоциклистов, то есть то же самое количество военнослужащих в атаке, требуется большее количество дронов. Особенно если там они в каком-то правильном, разреженном порядке на этих мотоциклах наступают. Поэтому нет простых таких корреляций. Потери бронетехники надо рассматривать отдельно, потери в личном составе отдельно.
Спасибо Дмитрию Кузнецу, или, как пишут в комментариях, включая вопросы, Кузнецову, а еще почему-то Михаилу. Нет, дорогие слушатели, Дмитрий Кузнец, только так. И от слушателей спасибо и от меня, Владислава Горина, или, по версии некоторых слушателей, Алексея Горинова. Ну, тут уж как хотите, можете Алексеем Гориновым называть. Поддержите только «Медузу», как бы вы нас ни называли финансово, это очень помогает. Смотрите видеоверсию «Что случилось», уже много предложений есть позвать для душевности, как кто-то написал в комментариях Кузнеца. Посмотрим, почему нет, если, дорогой Дмитрий, ты будешь не против. И до встречи.
Может быть, и на видео когда-нибудь. Спасибо, пока.